мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Тамарой Ивановной Фроловой, депутатом Государственной Думы, членом Комитета по охране здоровья. Добрый день, Тамара Ивановна.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о социальной защите, о медицинском обеспечении населения, потому что у вас колоссальный опыт в этой сфере. И хочу я начать нашу беседу с одной из ваших цитат. В одном из выступлений вы сказали: «Социальная помощь должна быть адресной. Нужно ввести четкие критерии нуждаемости». Это очень острая тема, она очень дискуссионная. Что вы имеете в виду и насколько удастся эти критерии разработать, как вам кажется?
Я действительно такие слова говорила, и я и сегодня глубоко убеждена, что на сегодняшний день для того, чтобы помочь льготным категориям граждан и федерального уровня, и регионального уровня, и помочь не просто на словах, а конкретным делом, это возможно только введением адресности и нуждаемости вот в этой социальной помощи. Потому что ни федеральный бюджет, ни региональный бюджет, я так просто скажу, он же не безразмерный. Мы не можем бесконечно выделять всевозможные финансовые средства для того, чтобы помогать всем. А льготные категории с года в год все растет и растет. Региональные льготники, вот, например, в нашем регионе, это Тамбовская область, которую я представляю, у нас региональные льготники прямо вот в такой геометрической прогрессии растут и увеличиваются. И наш региональный бюджет обеспечить в полном объеме, безусловно, меры социальной поддержки не сможет. Я знаю многих коллег с других регионов, даже Центрального федерального округа и Поволжского округа. Знаю, что аналогичная ситуация, поэтому ведь льготники разными бывают. И поэтому на сегодняшний день, я думаю, что вот как раз министерство, которое возглавляет господин Топилин, оно над этим работало в свое время. Они эти уже критерии нуждаемости прорабатывали. Они уже об этом говорили, что тоже нужно внедрять все эти меры. И вот на сегодняшний день я одна из, наверное, представителей тех, которые этот вопрос буду однозначно поднимать, потому что вот я как пример могу привести даже многодетных матерей, хоть мы много сейчас многодетные семьи, мы много говорим о демографической политике, мы говорим очень много сейчас об увеличении, конечно, рождаемости показателя. Но ведь не все многодетные семьи так остро нуждаются. Есть многодетные семьи, живут в трехэтажных особняках, ездят на мерседесах, на машинах. И им та наша помощь из федерального или регионального бюджета, она зачастую, они, многие высказываются при встречах на прием, приходя, и говорят: да вы нам там такие подачки даете в виде той помощи, которую, в общем-то, бюджет сможет выделить. Но кому-то это подачка, а кому это приличные средства. И тем более, если у нас высвободятся средства при разработке критериев нуждаемости и подходу по адресности, то тогда мы сможем вот эти средства, которые называют некоторые категории граждан подачками, мы же их можем увеличить. И поэтому те, которые нуждаются в большей степени, они будут получать больший объем этих финансовых средств. И тогда, может быть, эта помощь будет более результативная. И это не только касается многодетных вот, семей, это региональные льготники, ветераны труда. Но регалии могут быть какие угодно, льготы какие угодно, они могут быть всевозможные. Но, наверное, все-таки выплаты должны быть адресные. Человек нуждается, значит, он должен получить в большей степени. Если он в меньшей степени нуждается, значит, он меньший объем финансовых средств или какую-то помощь должен получить. Но это, мне кажется, даже справедливо, очень справедливо. Но для этого должны быть четкие критерии нуждаемости, которые должны быть отработаны с профильным министерством. Ну и, конечно, наверное, все-таки обсуждать нужно будет с регионами этот вопрос. – Потому что на сегодняшний день ни одни преобразования нельзя не проводить для того, ради преобразования. Они должны обсуждаться с людьми. Самое главное, чтобы был результат какой-то. И самое главное, опять же, должно быть воспринималось людьми позитивно.
Вы больше 10 лет возглавляли региональное отделение Фонда обязательного медицинского страхования в Тамбовской области.
16 лет.
16 лет. Колоссальный срок, и знаете изнутри всю систему. Тем более ценно ваше мнение, и вы говорите о том, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование могут вырасти. Как это отразится на простых гражданах и с чем это обусловлено?
Ну, смотря о каких страховых взносах мы сейчас говорим, какие страховые взносы на обязательное медицинское страхование, ведь у нас же страховые взносы одни, это взносы те, которые работодатель с фонда оплаты труда платит, а другие еще страховые взносы на неработающее население, которое федеральные Фонд обязательного медицинского страхования платит каждый субъект Российской Федерации. Смотря что мы здесь вот разделяем. Но это из года в год, безусловно, подушевой норматив на любое застрахованное лицо, оно и с каждым годом все увеличивается, увеличивается. Вот нагрузка на субъект Российской Федерации, безусловно, из года в год все увеличивается, потому что субъекты платят за неработающее население все больше и больше в Федерацию. Ну вот, фонд федеральный обязательного медицинского страхования. Причем это каждый регион можно сегодня взять. Я не только на примере своей Тамбовской области могу сказать, что на сегодняшний день проблема везде есть, что численность неработающего населения превышает работающее население. И поэтому на сегодняшний день субъект, я даже выражусь, вот так скажу, что такое бремя несет на себя и со своего регионального бюджета, уплачивая вот этот взнос на неработающее население в федерацию. Неработающее население – это ведь не только те, кто стоит на учете в центре занятости. Это ведь и дети, это пенсионеры, это все неработающее население. Проблема федерального уровня и регионального уровня та, что есть житель какого-либо региона. Возрастной ценз у него таков, что он должен работать. На учете он в центре занятости не стоит. А в списке он числится как неработающее население. Ведь на сегодняшний день весь этот реестр неработающего населения, он, если не платится взнос, работодатель за этот человек, значит, автоматически этот человек попадает в неработающее население. Вот в чем вся проблема на сегодняшний день. Как выявить вот этих людей, которые, являясь, по идее, работающим населением, официально не платят налоги на сегодняшний день. И поэтому вот эти взносы на неработающее население сегодня очень обременительны для субъектов Российской Федерации. У нас качество медицинской помощи значительно улучшилось бы при увеличении финансирования на здравоохранение, на программу государственных гарантий, я имею в виду не обязательного медицинского страхования, а всю программу государственных гарантий, которая финансируется еще из регионального бюджета. У нас же сейчас очень мало регионов в Российской Федерации, кто имеют бездефицитную программу госгарантий. То есть программу оказания бесплатной медицинской помощи. Программа обязательного медицинского страхования, которая входит в состав программы госгарантий, они бездефицитные. А все остальные программы в целом, они дефицитные. Но они дефицитны за счет регионального бюджета. Потому что в региональных бюджетах нет таких финансовых средств для того, чтобы подушевой норматив, утвержденный на федеральном уровне, полностью его обеспечить. Вот тогда бы у нас высвободились вот те деньги в субъектах, которые уплачивает на сегодняшний день за неработающее население федерацию субъект, и они могли пойти на программу государственных гарантий. Была бы бездефицитная программа, улучшилось бы качество медицинской помощи, и, естественно, наверное, за счет этого и дорожная карта по заработной плате выросла бы, и тогда медики стали бы зарплату, наверное, больше получать бы, если бы финансирование соответствующее здравоохранение стало лучше. Это вот если вот в этом ключе говорить о взносах на обязательное медицинское страхование, каких вы говорите о страховых взносах. А если говорить вот о взносах, о тех, которые работодатель должен платить, ну, они платятся, но только не в полном объеме, к сожалению. К сожалению, есть же и проблемы. Ведь есть же предприятия, которые работают, они в полном объеме все это оплачивают. А есть предприятия, которые, особенно в сельской местности, которые не платят очень давно во внебюджетные фонды никакие средства. Они, если предприятие официально оформлено банкротом, это еще ясно понятно. А если оно работает, это же не секрет никому. Очень многие сейчас это везде и всюду об этом говорит, что и получают заработные платы, все знают про это, получают в конвертах. Значит, соответственно, если они в конвертах получают, какой их страховой взнос и о каких налогах может идти речь. Мы в своей области в виде вот таких выездных бригад, работы выездных бригад, работу такую проводили. Мы выезжали даже в муниципальное образование совместно с налоговой службой, со всеми внебюджетными фондами. Это организовывала администрация области для того, чтобы, естественно, активизировать уплату страховых взносов на работающее население. Ведь в селе очень как лакмусовая бумажка, это все видно. Видно, вот деревенский дом стоит, у них знают, что есть какой-то ларек. Они торгуют каким-то хлебом или продовольственными товарами. Или у них есть КАМАЗ, который вот работает, и все в селе знают, что это коммерсант у нас в селе. Смотрим по уплате налогов, платежей и страховых взносов. Они оформлены индивидуальными предпринимателями или оформлены вообще какой-то там организацией коммерческой, а налогов никаких не платят. И ничего доказать зачастую бывает невозможно. Вот мы выезжали вот такими бригадами, выявляли, и всевозможные санкции структурные подразделения предъявляли к ним. И, конечно, активизировалась эта работа. Это благодаря, конечно, нашей сегодняшней администрации. Это вот губернатор, активность его вот такой, его молодой команде. Поэтому мне, например, было очень приятно работать вот с новой такой профессиональной, грамотной командой. Поэтому опыт такой, может быть, заработан хороший.
Вы лично курируете очень многие вопросы в Тамбовской области непосредственно по доступности именно медицинской помощи. Вот как ситуация обстоит с фельдшерско-акушерскими пунктами? Я читал, что где-то четверть из этих пунктов, хоть она и готова, но не работает. И как вы объясняли причину, что просто нет кадров. Как ситуация с самими этими пунктами и с кадрами для них?
Ну, подошли к самому, наверное, больному и самому главному вопросу, чем я теперь уже здесь занимаюсь в Государственной Думе, входя в Комитет по охране здоровья. Конечно, серьезной проблемой самой в здравоохранении на сегодняшний день является это доступность получения специализированной медицинской помощи, особенно сельским жителям. Конечно, если сравнивать здравоохранение 30-летней давности и сегодняшнее здравоохранение, то это, конечно, изменения произошли глобальные, и это, если сравнивать, то это небо и земля, что высокотехнологичный центр на сегодняшний день оказания медицинской помощи созданы и работают. И каждый житель глухой деревни имеет полные права и возможность попасть в любой центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Когда это такое было возможно, что с какой-то Тамбовской области, с какой-то деревни в Москву или в Питер мог попасть какой-либо житель в институт на оперативное лечение? Сейчас это все доступно. Доступные дорогостоящие лекарства, касающиеся гематологических заболеваний, онкологических заболеваний. Да и, в общем-то, сахарный диабет мы сейчас лечим совершенно по-другому, и препаратами совершенно другими. Это и качество жизни совершенно другое у хронических больных. Проблема вся в оказании медицинской помощи сельским жителям. Потому что, как бы мы сейчас не поддерживали молодых специалистов, и, конечно, последние вот годы на федеральном уровне вот эта программа «Земский доктор», которая внедрена, и выплачиваются вот эти миллионные суммы рублей молодым специалистам, кто выезжает работать в сельскую местность врачом, и он там должен отработать в этой сельской местности не менее 5 лет, ему выплачивается миллион в виде подъемных так называемых, 60% это выплачивается с федерального бюджета, 40% выплачивается с регионального бюджета. Даже эти миллионные выплаты, вот они особого вот такого вот всплеска прибытия докторов в сельской местности не вызвало. Приехали доктора, но не столько, сколько мы их ожидали. И, конечно же, на сегодняшний день это не только вот в нашем регионе, это и по многим другим регионам Российской Федерации. Конечно же, существует дефицит кадровый в центральных районных больницах и во врачебных амбулаториях. Это я говорю о врачах на сегодняшний день пока. Процентов в среднем это только 65-70% врачами-специалистами укомплектованы центральные районные больницы вот в нашей области. Соответственно, какая же доступность может быть, если у меня сегодня спина болит или голова, или рука в каком-то районном центре, а меня запишут на прием в межрайонный центр за 20 или 30 километров от нашего населенного пункта, и меня запишут через неделю, через две. Вот она, оно, и доступность медицинской помощи. Это я говорю о специализированной медицинской помощи. Вот у нас, мы в Тамбовской области, и вот мы, «Единая Россия», наше региональное отделение в Тамбовской области, мы 6 лет назад, партийный проект у нас был вот такой, автопоезд «Забота». Мы его организовали, и до сих пор этот автопоезд работает, он востребован. Его два раза в год, это весенний период и осенний период, каждый район ждет, причем заявляет его. Это автопоезд «Забота». С нетерпением все ждут, потому что на уровне нашего регионального министерства здравоохранения формируется заранее бригада врачей-специалистов. Врачи-специалисты выезжают по заявочному принципу, какой район, у кого каких докторов не хватает, тех они и заказывают докторов. Выезжают только врачи областных клинических больниц. Это только первая и высшая квалификационная категория. Выезжают ранним утром, едет 13-15 докторов туда, машины, брендированные символикой «Единой России», они выезжают такой на машинах, такой вот флаг «Единой России». И едет целая бригада вот врачей-специалистов. С собой вместе берем специалистов пенсионного фонда, специалистов Управления социальной защиты, это страховой медицинской организации. При необходимости берем еще и специалистов с ВТЭК для того, чтобы можно было проконсультировать, если у кого-то есть у сельского жителя какой-то вопрос вот к этой службе. Это к социальной защите, это все меры государственной социальной поддержки, если какой-то инвалид или ветеран нуждается ли или не нуждается, им все разъяснения дадут. Пенсионный фонд о всех пенсиях все может рассказать, на любой вопрос может ответить. Кому нужно поменять и получить страховой медицинский полис, тоже на месте может это все получить. И вот наш опыт, который мы внедрили вот, и ввели 6 лет назад, он оказался интересным, и многие регионы Центрального федерального округа, не только Центрального федерального округа, у нас перенимали его, и вот я знаю, что во многих регионах сейчас он тоже, в общем-то, работает. И вот сейчас буквально в мае месяце, полтора месяца у нас этот поезд весенний этот период курсировал. Я имела возможность в региональной неделе тоже с этим поездом, как основатель его, выезжать в район, встречаться с людьми, общаться, спрашивать их пожелания, что бы они хотели. Вот они, кстати, изъявляли в свое время желание, чтобы кроме флюороустановки выезжала и стоматологическая установка, и пожелание, чтобы им ультразвук делали, чтобы сахар крови определяли, чтобы маммограф выезжал, женщин молочной железу смотрели. Но мы все это донесли до губернатора, до своего, все эти пожелания рассказали. Мы, конечно, это в средствах массовой информации везде все это показывали, рассказывали каждый район, все эти наши выезды. И губернатор выделил с регионального бюджета средства. Сейчас вот уже второй год выезжает у нас автопоезд «Забота», еще и с оборудованием, с медицинским. И вот этим как раз мы и обеспечиваем вот ту доступность получения своевременной специализированной медицинской помощи. Работает обязательно с этим автопоездом специалист областного управления здравоохранения. И он, я вот позволю себе такое, может быть, грубоватое слово сказать, он вот отфильтровывает пациентов при осмотре, если необходимо дальше пациента направить на стационарное лечение на уровень области в областные клинические отделения, он сразу же дает направление и направляет их. Кого-то нужно дообследовать, тоже дообследовать не тем оборудованием, которое выехал с автопоездом, то тоже дает тут же на месте направление, дает направление, это тоже в город Тамбов и уже в областные наши клинические больницы. И пока дефицит кадров медицинских работников будет существовать, то я думаю, что это самый на сегодняшний день приемлемый вариант выездных бригад, причем профессиональных вот таких бригад и систематических, чтобы больные знали, что выезжать не в районный центр, а в сельские населенные пункты, даже отдаленные сельские населенные пункты, мы выезжаем не в районный центр, а от районного центра 20-30 километров, чтобы это было село. И тогда главы муниципальных образований осуществляют на своем уже транспорте муниципального образования подвоз других сел в эти деревни для того, чтобы осмотрели больше жителей. Причем хочу отметить то, что никогда специалисты не уедут с села, пока они абсолютно до последнего пациента всех не посмотрят. Вот в былые времена, когда и я выезжала с бригадой, причем практически почти каждый день, были случаи, что мы выезжали с деревень в 9 и в 10 часов вечера. И когда бабули возмущались, что иногда им приходилось долго очередь ждать, я выходила, их всегда успокаивала и говорила: «Бабуль, чего вы волнуетесь? Мы от вас никуда не уедем. Мы вас тут будем до последнего, только нам блины приносите с молоком. Мы будем тут и молоко пить, и блины будем есть». И они все потом в это уже поверили, теперь они уже это знают, что это именно так. А вот фельдшерско-акушерский пункт, он поэтому называется фельдшерско-акушерский пункт, это уже не врачи там работают фельдшера. Тут тоже проблем существует. Вот у нас, например, слава богу, что у нас власть разумная, и мы за последние годы, в отличие от многих других регионов Российской Федерации, ни один фельдшерско-акушерский пункт не ликвидировали, не закрыли. У нас их вот было 460, так они у нас 460 в нашей области существуют. Даже независимо от того, что у нас есть сельские населенные пункты, где численность населения, проживающего в этом селе, 100 человек. Вроде бы как по нормативам все фельдшерские, акушерские пункты не натягиваются. Так мы все равно не закрыли абсолютно ни один ФАП. Если он есть в хорошем здании, если есть медицинский работник, работает там, кадры есть, то и пусть работает, как у нас всегда говорил и говорит губернатор. Это доступность, это получение своевременной медицинской помощи. Но проблема на сегодняшний день, конечно, большая, это в кадрах. Вот у нас, даже у нас, на этих ФАПах на сегодняшний день 20%, наверное, ФАПов не обеспечены медицинскими работниками. Конечно, мы эту проблему кадрами закрываем. У нас и выездные бригады работают, и совместитель там работает в соседних сел. Но все-таки жители каждого села хотели бы, чтобы у них постоянно работал их житель, который в этом селе живет, и чтобы к нему можно было прийти, как это было в земской медицине. Можно было прийти всегда, и днем, и ночью, как и сейчас, в общем-то, бывает во всех вот наших деревнях и селах. И поэтому мы говорили и говорим, что программа на федеральном уровне «Земский фельдшер» очень нужна, как вот программа и «Земский доктор». Потому что все-таки не каждый субъект Российской Федерации на сегодняшний день сможет потянуть ту программу, вот вводя ее у себя в регионе за счет региональных средств. Я же недаром начала вот с взносов на неработающее население, которое уплачивает субъект. Комитет по охране здоровья тоже поддерживает эту мысль, и высказывали многие депутаты, которые входят в состав вот, комитет по охране здоровья и наш Дмитрий Анатольевич Морозов, председатель нашего комитета, что эта программа нужна. И вот мы даже по этому году, если каким-то образом будут дополнительные источники доходной части федерального бюджета, будут они появляться, или будут высвобождаться средства от программы «Земский доктор», ведь там же не все деньги осваиваются, многие субъекты, и в конце года эти деньги возвращают, потому что не все специалисты приезжают. Вот планируется сумма такая на такое-то количество докторов, а не все доктора приедут. Многие сейчас предпочтение отдают, конечно же, крупным городам и работе после окончания высших медицинских учреждений, заведений. Вернее, это фармацевтическим компаниям, косметологическим клиникам. Это же тоже не
частным
секрет.
Клиникам.
Частным клиникам. И в государственное, муниципальное здравоохранение уж не так охотно идут. Хотя, в общем-то, подвижки у нас есть. Поэтому нам программа это очень здорово помогла бы. На сегодняшний день все равно позитивные моменты в улучшении качественном и кадровом, в том числе, они имеют место быть.
Тамара Ивановна, спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.